Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня в Новом Завете очень важный аспект, и ради понимания Слова Божьего обратимся по этому вопросу к посланию Колоссянам, глава 2, стихи с 9 по 11. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Возьмем эти 4 стиха за наш главный текст. Когда мы читаем такие сообщения Библии, «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно», то мы имеем дело с Сыном Божьим, который открылся людям в плоти. Не то, чтобы Он пришел в плоти, чтобы здесь на земле продемонстрировать Божью власть. Это не являлось конечной целью Господа Иисуса. Конечно, то, что Он на земле делал, было тесно связано с тем, что Он был Божьим Сыном. Когда Иисус исцелял прокаженных, то эти действия Он совершал как Сын Божий, но и как Сын Человеческий, ибо через рождение от Девы Марии Он пришел на эту землю как человек, а поскольку Он был безгрешным человеком, то Он мог по Божьей воле совершать эти действия. Следовательно, с этой точки зрения в Нем обитает вся полнота Божества телесным. Поэтому мы имеем дело с нисколько не меньшим, как с самим Богом. Характерно то, что полноту Божества мы находим уже там, где Дух Божий носился над водою, как читаем в Бытие, глава 1, стих 2. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Во-первых, мы читаем здесь о наличии Святого Духа. А во-вторых, сказал Бог, да будет свет, и стал свет, стих 3, где мы узнаем Небесного Отца. В этот момент Святой Дух еще не упоминает Сына, потому что Он был еще скрыт. Но уже на основании сообщения в Бытие 1, стих 26, мы познаем, что Иисус, Сын Божий, участвовал в сотворении мира, потому что мы там читаем. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». О том, что Иисус участвовал в сотворении мира, мы познаем на том основании, что Бог сказал это выражение «сотворим человека по образу нашему» во множественном числе «мы сотворим». На протяжении всего Ветхого Завета мы видим Господа Иисуса символично во многих личностях – в Иосифе, Моисее, Давиде, Исааке и многих других, особенно под именем Иегова. И только тогда, когда исполнилось время, которое в этот момент еще не могло быть исполнено, то Бог открыл и своего Сына под его именем. Поэтому только в Новом Завете мы находим сообщение, что через Христа и для Него создано все, как читаем в послании к Колоссянам 1, стих 16. «Ибо им, то есть Иисусом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. На основании сообщения этого стиха мы имеем еще одно доказательство, что и Иисус Христос, хотя в начале в бытие один он не мог быть открытым, участвовал в сотворении мира. Итак, сначала мы видели Святого Духа, затем говорит сам Бог, и в-третьих, мы читаем в Колоссянах 1 стих 16 об участии Иисуса в сотворении мира сего. В этом мы видим всю полноту Божества, которое принимало участие в сотворении мира. Несколько мыслей о новом творении. Старое материальное творение, которое пало в грех, невозможно было больше отремонтировать. Для этой цели, для ремонта старого творения, которое пало в грех, не существовало пути. То, что в материи пало в грех, невозможно отремонтировать. Поэтому единственным путем, который оставался для Бога, мы видим в создании нового творения, о котором читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Повторяю, кто во Христе, тот новая тварь. Тогда у нас возникает логичный вопрос. Когда вообще человек оказывается во Христе? В этом случае мы должны бы наоборот сказать, именно тогда, когда новое творение будет налицо. Чаще всего люди не хотят это так точно знать, так как чаще всего они это уже знают. Поэтому верующие прежде всего хотят понять тот аспект, о котором мы читаем во втором послании к Коринфянам 5, стих 17. «Кто во Христе?» Но это связано с новым творением. Поэтому дети Божии не могут сегодня быть во Христе, чтобы завтра не быть больше во Христе. Такого быть не может. Мы можем грешить, можем даже грешить, как помешанные. Но то, что касается нашего нового творения, мы находимся во Христе и останемся во Христе. И если бы это было не так, то в нас не было бы и нового творения. Подобное высказывание мы имеем в Новом Завете в послании Галатам, глава 6, стих 15. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, Ветхий Завет, ни не обрезание, а новая тварь, Новый Завет». Здесь совершенно ясно подчеркивается, что только новое творение имеет ценность. Это значит, что все стареющее близко к уничтожению, как читаем в послании евреям 8, стих 13. Говоря «новый», он показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Почему старое становится ничем? Потому что оно проходит. Материя, падшая в грех или связанная с грехом, пройдет или исчезнет. Новое творение вечно. Господь Иисус совершенно ясно говорит по этому поводу во втором послании к Коринфянам 4, стих 18. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Это говорит наш Господь Иисус. Следовательно, новое творение в Духе находится в каждом спасенном человеке, а именно в абсолютном совершенстве. Хотя о нем мы можем говорить только как о мельчайшем семени, и мы его не можем видеть, потому что оно является Духом, но оно имеется в наличии. Я попытаюсь объяснить это на простом примере. Если мы имеем пшеничное зернышко, то хорошо осознаем наличие этого зернышка. Но мы не видим того, и никто не имеет такие глаза, чтобы видеть жизнь в этом зернышке. Когда весной мы закопаем это зернышко в землю, то из него вырастает мощный стебель с прекрасным колосом на вершине, с прекрасным плодом. Бог это видит, но не мы. И если мы даже в материи, на примере этого пшеничного зернышка, не можем видеть и познать возникающий из него плод, то насколько меньше мы, пребывающие в плоти, можем познать это духовное семя или его плод, который мы найдем только в вечности. Совершенно ясно, что сегодня, во время благодати, мы имеем плод Духа. Но этого вопроса мы вообще не будем касаться, потому что это выходит за рамки нашей темы. Новое творение – это что-то такое, о котором Библия говорит, что она духовно настолько совершенна, что на нем нет изъянов и нет в нем недостатка. Потому что, согласно первого послания Петра, стих 23, оно зачато от нетленного Божьего семени. Читаю этот текст. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Повторяю, что это Божье семя нетленно, поэтому оно пребывает вовек. И если мы пшеничное зернышко будем хранить в нечистом месте, где оно может увлажняться, то к весне оно может заплесневеть. Зернышко не кладут также в воду до посева, потому что тогда может случиться, что плода из него мы не получим. «И вы имеете полноту в нем». Или завершены в нем. Какое это мощное высказывание! Мы, дети Божии, совершенны в том, что Иисус Христос в лице нового творения вложил в нас. Поэтому Бог видит нас совершенными. Это не значит, что мы совершенны в плоти. Об этом я не говорю, потому что мы знаем, что в нашей плоти в избытке имеется в наличии все другое, но не совершенство. О новом творении, которое мы в себе носим, читаем в первом послании Иоанна 3 стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Тот факт, что новое творение не может грешить, является причиной, что оно не может отпасть от Бога, не может потерять спасение. Отпасть от Бога я могу только на основании согрешений. Но если новое творение не может грешить, то оно не может и от Бога отпасть, не может потерять свое спасение. О Христе в нашем главном тексте сказано, «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, который есть глава всякого начальства и власти». Порядок, который мы видим на земле, заключается в том, что имеются начальства, из которых некоторые имеют власть, а другие не имеют власть. Среди ангелов есть архангелы, и есть малое начальство, среди них встречались также цари. Среди них были и такие, которые не являлись ни царями, ни князьями, а имели только власть. В различных местах Писания Святой Дух говорит об этом совершенно ясно. А то, что мы имеем здесь на земле, является ничем иным, как то, что существует в небесном порядке. Поэтому в Новом Завете Библия говорит так ясно, что не только среди световых ангелов, но даже во тьме у отпавших ангелов существует еще этот порядок в отношении начальств, властей и царств. В Слове Божьем мы читаем, что Бог низверг их с их престолов. В Евангелии от Луки 1, стих 52 читаем: «Низложил сильных с престолов». И дальше читаем в Евангелии от Луки 10, стих 18. «Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию, говорит Иисус своим ученикам. Бог низверг с небес отпавших ангелов из-за их непослушания, которому они следовали. Но Бог, тем не менее, является главой. Почему Он является главой? Он является также главой отпавших ангелов. Он является также главой безбожных людей. Как Сын Человеческий, Господь Иисус является первым, поэтому Он является главой людей. Духом уст Своих Бог сотворил ангелов, как читаем в Псалме 32, стих 6. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Поэтому Он даже тогда является главой отпавших ангелов, если они больше не находятся в области Божьей воли. И это касается как мира ангелов, так и мира людей. На основании того высокого положения, которое занимает Иисус Христос, как сказано в стихе 9 нашего главного текста, «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно», Он является также главой над всеми сотворенными Им существами, и Он останется этой главой. Он останется над ними главой даже тогда, когда гиена станет активной. Сегодня этого еще нет. Это положение, которое Господь Иисус занимает согласно стиха 9 нашего главного текста, останется за Ним. Естественно, что в отношении нашего Господа Иисуса будут изменения. Кем Он еще не был, тем Он стал, то есть первосвященником. Библия говорит, что Он не был, но Он стал первосвященником. До Своего пришествия в плоти на землю Он не был прощающим грехи, но им Он тоже стал. До Голгофы Иисус не имел власти прощать грехи для жизни вечной, как Он прощает людям грехи при покаянии. После Голгофы и после Его вознесения на небеса Он является тем, который создает собственное тело. Это мы видим в создании Церкви, чего раньше не было. Это значит, что на основании факта созидания собственного тела Господь Иисус занял более мощное положение, которое праведным образом дал Ему Небесный Отец. Это мощное, величественное положение, которое Небесный Отец дал Своему Сыну за совершенное исполнение Его плана спасения людей, мы видим у пророка Исаии. В главе 6, стихи 1 и 2, где Иисус сидит на этом возвышенном престоле, которым Отец Его вознаградил. Читаю этот текст. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис Его наполняли весь храм». Вокруг Него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. В стихе 11 нашего главного текста читаем. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным». Обрезание лишь там бывает, где в наличии имеется грех. В таких случаях, как символично, так и реально, что-то укорачивается. Плодовые деревья тоже обрезают. при этом что-то отделяют или удаляют. Заметим себе три выражения: укорачивать, отделять и удалять. В Ветхом Завете обрезание совершалось в плоти. Об этом мы читаем во многих местах Ветхого Завета, а также в Новом Завете. К примеру, апостол Павел говорит об этом в послании Римлянам 2, стих 28. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти». Здесь говорится об обрезании, которое совершается на плоти. Здесь говорится о событиях, происходивших в Ветхом Завете. В Новом Завете мы имеем другое обрезание, которое совершается на сердце. Об этом обрезании апостол Павел говорит в послании Римлянам 2, стих 29. «Но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Обрезание на сердце совершается в духе. Заметим себе, что это не касается больше плоти. Следовательно, мы перешли от служения в плоти к служению в духе. Но имеется в виду совершенно другое обрезание. В этом обрезании имеется в виду не обрезание людей в плоти, не обрезание в духе на сердце. Это совершенно другое обрезание. Хотя обрезание на сердце совершается не руками, а в духе, то это обрезание, тем не менее, не является обрезанием сердца. Обрезание, о котором говорится в стихе 11 нашего главного текста, это такое обрезание, которое по времени расположено между обоими этими обрезаниями, то есть между обрезанием в плоти и обрезанием сердца. Итак, это третье обрезание, которое мы сегодня рассматриваем, по времени расположено между обрезанием плоти и обрезанием сердца. Было сказано, что будет что-то укорочено, что-то будет разделено и что-то будет удалено. Свою связь Господь Иисус вложил в обрезание, которое старше, чем закон. Об обрезании Господь Иисус дал указание до того, как Он дал Своему народу закон. Обрезание дано уже Аврааму, который никогда Синай не видел, а закон дан Израилю на Синае. Об обрезании Господь Иисус дал Аврааму указание в Бытие, глава 17, стихи с 9 по 11. «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюдай завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя». Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Итак, в нем вы, то есть в Иисусе, где Павел обращается к верующим в Колоссах, обрезаны обрезанием нерукотворенным. Следовательно, это обрезание касается также всех спасенных. И без этого обрезания никто не может быть спасен. В чем именно? Совлечением греховного тела плоти, сказано в нашем тексте. И далее читаем. Обрезанием Христовым. Таким образом мы ближе подходим к решению нашего вопроса. Мы видим здесь нашего Господа Иисуса. Мы видим Его здесь не в обрезании по плоти, в соответствии с Евангелием от Луки 2, стих 21, где читаем. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. Это было его первое обрезание, которое исполнено согласно законам после 8 дней его рождения. Но это не то обрезание, которое мы сегодня рассматриваем, которое нас интересует. Интересующее нас обрезание Иисуса является для нас примером. Нуждался ли Господь Иисус, чтобы здесь быть укороченным? Нуждался ли Он в том, чтобы здесь быть отделенным или удаленным? Наверняка нет. Но почему Господь Иисус берет это обрезание в совлечении Своей плоти на Себя? В этом действии Он является для нас также примером, как мы в соответствии с Божьим решением на основании нашего спасения следуем за Господом Иисусом. В совлечении Его плоти мы видим Его смерть. Это является Его обрезанием. Это значит, чтобы мы, все дети Божьи, что касается нашей плоти, со Христом умерли. Мы должны со Христом умереть. Именно об этом мы с вами сегодня поразмыслим. Мы должны со Христом умереть. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.